Действительно, этот вопрос очень важен сам по себе. На каких принципах можем мы строить любую форму богословского образования? Неважно, какого аспекта мы будем касаться – вероучительного, нравственного, эстетического. Вот когда мы говорим о культуре, то, естественно, первостепенное место здесь занимает, естественно, вопрос, как кажется, эстетики. Правда, эстетики не в примитивном смысле слова этого, а в очень широком, который охватывает в данном случае самый, ну что ли, фундамент человеческого существа. Так вот, прежде чем говорить о принципах богословского образования, по-видимому, нам нужно будет несколько слов сказать о том, что такое богословие. Вы знаете, когда собираются математики, они прежде всего договариваются, что они будут понимать под данным конкретным термином. Иначе мы просто не поймем друг друга. Вот, оказывается, этот вопрос о понимании богословия, на первый взгляд, всем он кажется совершенно ясным и простым. В действительности ситуация совсем не такова. Тут есть некоторые вещи, которые совершенно необходимо знать. В противном случае мы можем даже заняться не теми вопросами и пойдем не в том направлении, которое нам нужно. Потому что одно дело богословие, другое дело православное богословие. Так вот, что это такое православное? Православное значит верное. Вы слышите, я говорю, значит верное. Это не обязательно то, которое мы преподаем, даже профессора православного богословия. Потому что и мы можем говорить подчас вещи совсем неверные. И это будет тогда не правое богословие. Ошибок таких сколько угодно. Можно найти даже у любого, даже у лучшего богослова можно найти. Один из наших таких очень глубокомысленных исследователей, отец Георгий Флоровский, тот даже однажды сказал так, что можно найти ошибочные суждения, наверное, почти у всех святых отцов. Наиболее осторожным, правда, говорит он, был Григорий Богослов. Не случайно. Правда, не за это, но не случайно. Он и получил имя богослова. А вообще-то в богословских вопросах трудно бывает, особенно когда мы слишком глубоко уходим, остаться на почве, я бы сказал, ну, автентичности своего рода, адекватности, то есть действительного соответствия тому, о чем мы говорим. Так вот, в отношении богословия есть, прежде всего, два совершенно различных представления о богословии. Совсем различных. Очень часто взаимоисключающих. Вот они каковы. Первый из них. Истоки его мы находим уже в античной философии. Дохристианское время. Там богословами называли всех тех, кто писал о богах. Слышите? Просто писал о богах. Гомер писал? Да, богослов. То есть не богослов. Я буду уж называть, пожалуй, это другим словом, греческим. Теолог. Пожалуй, теолог, поскольку о греках и идет речь. Таким теологом был Гомер, был Гесиод, был полумифический Орфей. Сам принцип каков? Теолог тот, кто учит, пишет о богах. Я хочу напомнить вам, что само слово «теолог», которое переведено на русский язык как «богослов», очень может быть представлено многозначимо. Дело в том, что если «теос» – первая часть слова – это «бог» или «феос», то вторая часть слова – «логос», «логос» – имеет порядка около сотни значений. Сотни. Когда переводили слово «теолог», «теология», так, то взяли самое первое значение. Какое? Слово. И поэтому перевели «богослов». Это просто только самое первое значение. Если говорить о богословии по существу, мы о нем будем говорить, то в применении, по крайней мере, к верному пониманию богословия надо бы перевести бы не так. Это неверный перевод, нехороший, точнее, перевод. Нужно бы сказать богознание, богопознание. Теолог тот, кто знает Бога. Слышите, оказывается, о чем идет речь? Знание о Боге. Это наука, которая дает знание о Боге. Вот. В древности, как вы видите, каждый, кто писал о богах. Что писал? Тот, кто читал хотя бы Одиссею, там, Илиаду Гомера. Так уже имеют, наверное, представление. Кто знаком с античной мифологией, те знают, что такое, именно что такое античные боги. Какие у них свойства, что им приписывали, какими делами они занимались. Такими Бог знает что, то есть сам Бог не знает что. Такими вещами они занимались. Тем не менее, они были богословами. Итак, первое значение богословия, которое решительно должно бы отвергаться, таково. Тот, кто пишет о Боге, тот, кто знает что-то о богах или о Боге, тот и богослов. Кто он сам по себе, это никого не интересует. Вы слышите? Никого не интересует. Главное, чем он занимается. Когда наступило христианство, это слово, с одной стороны, берется, принимается в лексикон святоотеческий, но ему придается совсем другой смысл. Совсем другой. Какой же? Я уже сказал, что слово «логос» многозначимо, и что то основное значение, которое наиболее применимо к богословию, самое основное значение – это слово «познание», «знание». Так вот, святоотеческое богословие, начиная с первых отцов, и, я вам скажу, и до настоящего времени, все, именно подчеркиваю, святые отцы, они говорили о том, что совершенство чистоты есть начало богословия. Это цитата из преподобного Иоанна Лествичника. Совершенство чистоты есть начало богословия. Эта вещь, эта мысль совершенно неведомая языческому сознанию. Абсолютно неведомая. Причем тут чистота? Все внимание на что обращено? На искусство речи, искусство фантазии, искусство письма, изобретательность языка и больше ничего. А здесь вдруг совершенно новый подход. Совершенство чистоты есть начало богословия. Иоанн Лествичник ничего нового не сказал по сравнению с тем, что мы читаем в Евангелии. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Ни ум, ни знания, ни способности в данном случае ни в коем случае не могут являться первыми и основными условиями того, что мы назовем богословие. Совершенство чистоты прежде всего. Причем вы обратили внимание, как он мудро сказал, совершенство чистоты есть начало богословия. Это еще не богословие. Знаете, что он сказал? Даже святой – это еще не богослов. Он совсем может быть не богословом. У святых отцов есть еще один поразительный критерий, ну, который словами можно выразить, но который, естественно, трудно осмыслить. Всюду красной нитью через все святоотеческие творения проходит единая мысль. Нет истины, нет добродетели там, где нет рассуждения. Святые отцы решительно настаивают на том, что к богословию далеко не все способны. Да, первейшие условия – совершенство чистоты. Однако, кроме этого, требуется вот то, что называется даром рассудительности, даром рассуждения. Если хотите, даже природный определенный ум, природные способности. Это на втором месте, но необходимо. Потому что сами по себе все эти природные данные и способности без чистоты не делают человека богословом. правда и чистота сама по себе, без этого дара рассуждения, тоже не делает человека богословом. Интересные какие вещи. Мы встречаем совершенно иной подход к богословию, которого совершенно не знала древняя мысль. Не знала, кстати, не только греческая мысль, не думайте. Не знала и индийская мысль. Там гигантские написаны книги. Эти веды колоссальные. Им же просто, не знаю, можно ли сосчитать, сколько там страниц. Так? И они этого не знали. Правда, они, надо воздать должное, пошли несколько дальше греков в этом смысле. Они, например, если мы возьмем некоторые системы индуистской мысли, то они требуют чистоты ума. И говорят о том, как очищается ум. Требует чистоты ума. Развитие требует развития силы мысли. Многие из них предъявляют высокие нравственные даже требования. Ну, не обязательно. Совсем не обязательно. Поэтому встречаемся там с самыми разнообразными творениями религиозного характера, которые, естественно, относятся к области богословия, но для которых, опять-таки, вот этот первичный, где первичный принцип чистоты сердца, а не ума, не выдерживается. Еще хочу обратить внимание на следующее. Когда мы говорим о чистоте сердца, о чем мы говорим? Вы знаете, очень часто происходит смешение нравственности и духовности. Когда речь идет о чистоте сердца, то в данном случае говорится о духовной характеристике человека, а не о нравственной. Не будем смешивать. Это совсем разные вещи. Хотя они очень часто взаимообуславливают друг друга. Очень часто, но далеко не всегда. Духовность, правда, всегда определяет нравственность. Нравственность далеко не всегда определяет истинную духовность. Это очень важно понять. Когда говорится совершенство чистоты и сначала богословия, то речь идет о духовной чистоте, а не просто о нравственной. Нравственность – это более низкий уровень, чем духовный. Я поясню это примером. Вот у Ивана Васильевича Кириевского, знаменитого нашего старшего славянофила, вождя, сотоварища, по крайней мере, Хомякова, как вождя славянофильства. Так, у него есть очень интересная статья, которая называется «О просвещении России и просвещении Европы». Очень интересная статья. Кстати, мне кажется, что каждый из педагогов должен прочитать эту статью. Обязательно. Это замечательная статья. Так вот, в этой статье и как и в некоторых своих других работах он, в частности, говорит, вот, в частности, такой пример приводит. Говорит, чем отличается западный человек от русского или русский от западного? Ему это необходимо для того, чтобы показать дальше сам процесс. Он говорит, западный человек всегда доволен своим нравственным состоянием. В чем причина? Вы знаете, на Западе, вот особенно если взять Германию, там привыкли к полному послушанию закону. Вот вам пример из своей жизни. 12 час ночи. Мы откуда-то выходим, там у нас были заседания. Маленький городок, узенькая уличка. Подходим, горит красный свет. Ни машин, ни души. Останавливаются немцы. Господи, думаю, вот несчастье-то, это жди еще. Стоят до тех пор, пока не загорел зеленый свет. Улица всего три шага. Никого нет. Порядок. Ордунг, порядок по-немецки, превыше всего. И вот понимаете, вот эта вот дисциплинированность жизни, которая воспитывается просто с детства, она создает, я бы сказал, иллюзию, ну, такой очень иллюзию того, что это человек, в общем-то, совершенный. В общем, ему в духовно-нравственной области уже ничего не надо. Он нравственно безупречен. Он верен своей семье. Он честен на работе. Он не перейдет улицу на красный свет. А что еще вы хотите? все нравственные требования выполнены. Главное, на красный свет не ходить, конечно. Так понимаете, вот эти нравственные начала, нравственные, они, так сказать, очевидны. Ведь, в конце концов, нравственные требования к чему сводятся? Они сводятся к отношению человека к внешнему миру, то есть к другим людям, к закону, к порядкам, которые установлены здесь. И если я исполняю, не нарушаю никаких законов, не нарушаю норм общежития, не нарушаю норм семейной жизни, скажите, что еще нужно? Нет, вы понимаете, кто тогда я? Высоконравственный человек. И вот Иван Васильевич Кириевский пишет, западный человек, если отвлекусь еще, он прекрасно знал Запад, он долго жил в Германии, он буквально ходил за Гегелем всюду и бывал у него лично, были знакомы, вместе гоняли чаи. И вообще он в молодости считал, что без Гегеля Россия никогда и не воспрянет даже. Так что он писал не понаслышке, а писал из опытного знания Запада. И он говорил, западный человек всегда доволен своим нравственным состоянием. Единственная неудовлетворенность у него какая? Вот нет возможности, чтобы встать высоко и крикнуть, будьте как я. Видите, каким надо быть человеком. Вообще, надо сказать, что, по-видимому, он прав. По-видимому, он прав. Вот это вот довольство собою, довольство своим нравственным состоянием, оно действительно где-то глубоко сидит в тамошнем человеке. И дальше Иван Васильевич Кириевский пишет. Напротив, русский человек всегда не удовлетворен своим внутренним состоянием. Отсюда, кстати, у него больше застенчивости, робости. Он стесняется подчас выступить перед всеми, что-то сказать. Вы знаете, как много на конференциях я видел этого? Западные выскакивают, такую, простите меня, ой, хорошо, что нет западных людей, но подчас, ну, такую ахинею несет, что, вы знаете, не знаешь, чем заткнуть уже свои уши. Смело, с опломбом, чушь буквально. У нас сидит человек наш, да, но это уже говорили, но тут чего тут нового, но здесь же чего-то особенного, стоит ли говорить, и вот сидит бедный, да. Ну, что говорить, правда? Ну, если, ну, нельзя же болтать просто же так. Это он верно, Иван Васильевич Кириевский, подметил. Русский человек всегда не удовлетворен собой. Он чувствует, что он не тот, кем он должен и может быть. Вы слышите? Он ощущает, значит, вот тот незримый, если хотите, идеал, или ту незримую норму человечности – во всех планах, и в частности и в нравственном плане, ощущает сам и чувствует себя не тем, кем он должен быть. Вот это интуитивное ощущение, а часто оно и разумное ощущение, это интуитивное ощущение, оно невольно возбуждает человека вот это чувство совестливости, если хотите, чувство скромности, чувство смирения. Еще раз повторяю вам, это один из знаков того, что наша душа все-таки ощущает еще, что мы не те, кем должны быть. Я вообще скажу, это беда, если человек этого уже не ощущает. Если он всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. И больше ничего ему на свете не надо. Вот. Так вот, вы видите, отсюда, кстати, мы и видим дальше совершенно иное отношение, иное понимание и иное развитие того, что мы называем богословием. Постепенно вот та само собой разумеющаяся, кажется, истина о том, что богословие – это есть богопознание, а знание Бога невозможно без богоуподобления, духовного уподобления, так? Вот это вот отсутствие этого Отсутствие этого понимания, оно привело на Западе к утрате различия между нравственностью и духовностью. Что же такое духовность? Я сказал о нравственности. Что же такое духовность? Вот уже вот тот элемент, о котором говорит Кириевский, вот это ощущение своего несовершенства. Это не безнравственность и не нравственность, не правда ли? Это вот это уже духовное состояние. Вот это, если хотите, подсознательное уже смирение. Это духовное состояние. Духовность вся связана с чем? С центральным понятием духа, который не видим, но который является реальностью. Это, то есть, связано с чем? С внутренним миром человека, о котором никто не знает, кроме меня. Никто не знает, насколько я тщеславен, завистлив, горд, сребролюбив и так далее. Об этом может никто не знать, даже не подразумевать. Нравственно безупречный человек может быть весь наполнен такими страстями, от которых да избавит Бог, чтобы кто-либо узнал их. Наполнен весь этот мешок, этот, кажется, порядочный, нравственный человек. И самолюбие, и гордыня, и тщеславие. Все, и чего только нет. Все там. И он в то же время нравственно безупречен. Видите, какая разница? Так вот, когда мы говорим о богословии и говорим о чистоте сердца, то мы говорим о духовности, а не о нравственности. Духовность что подразумевает? Чистоту духа. Вот эту внутреннюю чистоту сердца. Это исцеление от страстей, которое совершается путем правильной христианской жизни. Так вот, на Западе, как я сказал, утрачено было различие между тем и другим, между нравственностью и духовностью. Это привело к тяжелейшим последствиям. Кстати, утрачено было само понятие о духовной жизни, об основах духовной жизни, важнейшее, что нам каждому человеку нужно. Каждому нужно хотя бы знание, теоретическое знание об основах, то есть о принципах духовной жизни. Вот мы говорим о принципах богословского образования, а о принципах духовной жизни. Это же крайне необходимая вещь. Утрачено было там, потеряно. Недаром говорят, скажите, кто ваши святые, и я скажу вам, какова ваша церковь. Скажу вам, каково понимание вашей духовной жизни. Святые западной церкви, первоначально это католическая церковь, естественно, до XVI века, кричат, а не только говорят нам, о том, что там произошла полная утрата. Такие святые, причем названные не какими-нибудь, а великими учителями церкви, такие, о которых наши подвижники отзывались просто и сурово. Сумасшедшие. Сумасшедшие. Речь о ком идет? О Фоме Кемпийском, о Франциске Ассизском, о какой-нибудь там Анжеле Блаженной, да, который припадает к боку Христа и пьет его кровь, и который видит себя во мраке Святой Троицы. Правда? Как сильно звучит. Во мраке Святой Троицы. Эту Терезу Авильскую, которую возлюбленный зовет свистом. Возлюбленный – это Христос. Да, это Катарину Сиенскую, да, которую Христос обнимает, прижимает и так далее, и которой ей нет 20 лет, а она все время молится, непрерывно молится. «Соединись со мною браком в вере». Брак, брак, брак. Не вышла замуж, так вот и начинаются мечтания. А пошла в монастырь еще. В монастырь бы хоть не ходили. А то занимается потом мечтательными романами со Христом. Это же безобразие просто. Мечтательными романами занимаются. Вот утрата произошла духовности. Кстати, скажу вам очень любопытный факт. Это сейчас вот приехал один студент из Рима, наш студент. И он как-то заговорил, живет в общежитии со студентами-католиками. И в частности, вот он заговорил с одним монахом-католиком. И говорит, ну как же вы можете считать святыми, и приводит вот эти вот факты, что я вам сказал. Ну, побольше, естественно. эти факты. Реакция была такова. Он замолчал. Говорит, молчал минуты две. А потом говорит, странно, что вы русские не понимаете. Вы русские не понимаете. Вот эти романы со Христом, это у них святость. Ведь то, что я вам называю сейчас эти вот, это называется, ниоткуда-нибудь взяты. Сейчас на русском языке издается католическая литература. В частности, вот это я цитирую из «Портрета святых» в Милане изданный. К нам сейчас это сыпется, это все. Они даже уже не понимают. Он говорит, мы русские не понимаем. Да ну где же там русским понять, что романы, мысленные романы со Христом – это святость. Действительно, мы, нам этого никогда не понять. Они даже этого не понимают. Вы подумайте только. Кстати, вот не могу не отвлечься, чтобы не сказать. Очень часто люди малосведущие спрашивают, ну почему вы не соединитесь с католиками? Ну в чем тут дело? Ну почти одно и то же. Ну ладно, этот папа в конце концов. Ну и без папы соединиться можно или нет? И сводят все вопросы, вот эти игуменические вопросы, вопросы единения к чему сводят? К вероучительным некоторым и церковным положениям. Там папа или без папы, филиоква, без филиоквы. Понимаете, вот такие вещи. Там чистилище или что там и так далее. Я вам скажу. Вот мое глубокое убеждение, и я поделюсь с вами. Хотя бы мы сейчас договорились по всем догматическим вопросам. Слышите? По всем, без всяких исключений. Достаточно одного вот этого вопроса о духовной жизни, чтобы сказать, во веки веков нельзя даже и говорить о соединении. Да разве можем мы признать эту святость за святость? Когда она Христа зовет, возлюбленный зовет таким свистом. О, Бог мой, супруг мой, что творится? И этого не понимают. Хочу вам сказать, и это очень, очень важный, один из принципов понимания богословия как такового. Занялись так называемым научным богословием. Западная мысль пошла по руслу рационального подхода к изучению христианских истин. Оно все стало на рельсы, как говорил епископ Феофан, умового понимания христианства, рационального. Это естественно, поскольку не осталось духа. Так вот, забыли одну простую вещь. Что Евангелие говорит, блаженны чистые сердцем. Нигде не сказано, блаженны те, которые прекрасно узнали все мое, ну, догматическое учение. Все те догматические истины, которые я сказал. Кстати, посмотрите, как в Евангелии на них даже особенно не обращено внимания, кроме некоторых самых основных, что Христос есть Сын Божий, что есть Отец и Сын и Дух Святой, что Он есть Спаситель. Истин совсем немного, которые там сказаны. Совсем немного. Сказано о крещении, Евхаристии. Никаких при этом рассуждений. Вы обратили внимание? Нет никаких рассуждений особых. Там просто об этих вещах сказано. Все внимание Евангелия на что обращено? На жизнь, духовную жизнь человека. Все обличения к чему сводятся? Горе вам, лицемеры. Вы как гробы окрашенные. Вы посмотрите, все связано. С чем? Напротив, блаженны. Посмотрите опять. В заповедях блаженства ни слова даже не сказано. Подумайте. О том, блажен, кто верует во Святую Троицу. Такому будет то-то и то-то. Блажен, кто верует, что во Христе две природы соединились вот так-то и так-то. Нигде даже развития этих вещей нет. Догматические истины. И это один из, вот сейчас я говорю об одном из очень важных богословских принципов. Догматические истины, которые открыты нам, действительно, являются богооткровенными, они являются неадекватным, понятно, надеюсь, слово, выражением того, что есть, а является ничемным, как верным вектором, указателем только нашей жизни. Указателем. Они указывают нам, как нужно веровать, чтобы правильно жить. Вы слышите? Все истины веры должны только для того, чтобы могли правильно жить. Вся суть христианства как религии сводится к правильной жизни. Все догматические истины даны лишь постольку, и дано их лишь столько для того, чтобы мы могли правильно жить. Ведь, слушайте, мы же не могли бы правильно жить, если бы не знали догмата Святой Троицы. Почему не могли? Мы тогда не могли знать, что Христос есть действительно Бого-человек, а не человек. Мы бы тогда не могли понять бы тогда, в чем, почему Он Спаситель. Понимаете, в чем дело? Вот истины и открыты нам, вот те совсем немногие истины открыты нам, которые должны быть ориентирами, или, если хотите, вот некой чашей, благодаря которой мы можем наполнить духовным содержанием и получить, испевая из нее, можем получить себе спасение. Существо христианской веры сводится к правильной жизни. Истины даны только как ограждение этого, как векторы, направляющие нашу жизнь, и не больше. В отношении же познания, тех знаний, которые дает богословие, что мы знаем о Боге, что мы знаем, кто понимает, что такое Троица? Ну, кто это понимает? Только безумный скажет, что он понимает. Как понять, что Бог есть Дух, вездесущий, всетворящий, промышляющий? Что мы понимаем? Что мы понимаем, что рождается Сын и сходит Святой Дух? Какая разница между этим? Пусть какой-нибудь богослов тут скажет, или все богословы вместе взятые. Мы же только имеем самые приблизительные, как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, пишет, да, мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Теперь мы видим гадательно, как бы сквозь тусклое стекло. Тогда познаем лицом к лицу. Сейчас знаете, как вот в полном мраке, вот есть светлячок там некий вдали, ах, значит, вот мы можем идти на него. Зима, пурга, дороги сбились, где? И вдруг какие-то просветы там. То вспыхнет что-то свет, то нет. Вот что такое знание богословских истин. Вы слышите? Вот указывает нам, куда идти. А сказать, что мы знаем, это смешно. Это, во-первых, что смешно. Во-вторых, мы же должны понять элементарную вещь, что, конечно же, жители того мира, в чем не только ангелы, а и бесы, в миллион раз, неизмеримо больше знают о Боге, чем мы. Но бесы знают больше. Результат? Результат? Вот бы что нужно знать по богословию и богословам, а не кичиться знаниями своими. Бесы знают. Знают. И остаются бесами. Это очень важная вещь, которую забывать ни в коем случае нельзя. Потому что большая ошибка, которую совершило сначала западное богословие, которое рационализировало все христианство, стало представлять это как сумму знаний. Огромнейшие писались гигантские книги, которые даже назывались «сумма теологии», где пытались охватить всю совокупность знаний. И что это дает человеку? Самый простой человек, неграмотный человек, но верно по Евангелию живущий, он неизмеримо больше богослов, чем эти авторы сумм теологии. Я говорю, если он разумный, этот человек, разумный, потому что, как помните, две вещи нужны – чистота сердца и, конечно, разум. Так вот, западное богословие пошло по пути точно тому, которое имело место в язычестве, в дохристианском язычестве. Богословами стали называть того человека, который пишет только уже не о богах, а о Боге. А, впрочем, можно выразиться так и о богах. если говорить, пишут об Отце, Сыне и Святом Духе. И вот пишет, пишет, пишет. Он богослов. По этому поводу Игнатий Брянчанинов, наш святитель, ой, как замечательно, замечательно он отозвался. Послушайте. «Сбывается слово Христово. В последние времена брящет ли Сын Божий веру на земле? Науки есть, академии есть, есть кандидаты, магистры, доктора богословия». Последний, может быть, и не писать бы, зачем это? Да. «Право, смех, да и только. Эти степени даются людям. К получению такой степени много может содействовать чья-нибудь рука. А случись с этим богословом какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Я встречал таких. Доктор богословия осомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не были ли подобные мифологической. Какого света ожидать от этой тьмы? Вот по этому пути, по пути тьмы, пошло, к великому сожалению, западное богословие. Русь в этом отношении отставала. Слава Богу, отставала. Вы знаете, до 17 века у нас ведь не было ни одного высшего учебного богословского заведения, школы богословской. В монастырях занимались? Ну, конечно, занимались, как же. Но чем занимались? Изучали святых отцов, изучали священное писание. И как изучали? Как изучали? Так, как изучает путешественник карту для того, чтобы пройти, куда ему нужно. Вы слышите? Ведь можно изучать ради изучения. Я однажды одного историка спрашиваю, ну зачем вы занимаетесь только вот, где кто родился, где крестился, когда правил, у кого были что такое и прочее, всякой-всякой ерунду, эти имена, эти даты, эти числа. Я говорю, зачем вы в истории этим занимаетесь? Ответ был потрясающий. Для истории. Я говорю, так я и спрашиваю, зачем эта история этим занимается? Зачем вы по истории этим занимаетесь? Что это дает человеку? На меня посмотрел. Ну, вы знаете это. И все. Изучали в монастырях? Изучали Священное Писание? Да. Изучали святых отцов? Да. Как? Изучали так, как изучает путешественник, как ему дальше идти. Как бы не заблудиться, как бы не промахнуться мимо цели. Изучают, чтобы знать, какие опасности на этом пути. По какой дороге лучше пойти, чтобы не попасть в руки разбойника. Вы слышите, как изучали? Вот с какой целью, жизненно важной целью. И только так. Школы как изучают это? Надо вызубрить, знать там, какие тексты Священного Писания, как говорит Святой Отец о таком-то вопросе, да, что там было когда-то, и сразу, Господи, зачем мне это нужно, и когда ж это кончится? Когда ж я сдам экзамен по догматическому богословию, чтобы забыть там все, что можно забыть, и так далее. То есть мы изучаем не ради жизненной цели, а изучаем ради изучения. Это одна из величайших бед богословского образования. Это все равно, что, знаете ли, мы изучаем искусство приготовления пищи, совсем не думая о том, что мы когда-нибудь этим займемся. Изучаем, а зачем? Не знаю. Не думая совсем даже об этом. Видите, хорошо заниматься изучением святых отцов, Священного Писания, но не просто так. Хорошо заняться это потому, когда человек ищет истины, ищет сущности жизни, смысла жизни, хочет жить, но не знает, как правильно жить. О, тогда да. Представьте себе два человека, сытый и голодный. Как голодный будет искать? Где, как пройти, чтобы найти себе пищу? Искайте вы сытому. Ну, зачем мне это нужно? Я и так все имею. Самое страшное, когда человек уже сыт и ничем не интересуется. Его совершенно не интересуют вопросы христианской жизни. И вы ему начинаете вдруг предлагать. А его реакция очень может быть... Ой, какой реакция! Метобред! Я ж тюмеренно, да никак упресыщен, изблюеши. И очень часто так бывает, что именно таково отношение возникает у человека, когда он занимается богословием не ради искания истины и смысла жизни, а ради самого богословия. Тогда наступает, я вам скажу, беда, неприятие, отторжение. Вы знаете, что сколько дореволюционных семинаристов оказалось в лагере революционеров? Вплоть до покушений, смертельных покушений на священников, на ректоров, да, и так далее. Убивали. Стояли в первых рядах революционеров. Кто? Семинаристы. Кто виноват? Беда в том, что мы переняли западную систему богословского образования и по их методикам, по их принципам, по их пониманию богословия начали строить свои школы. Если хотите, подлинными богословскими школами, подлинными школами, которые могут дать человеку образование, это были монастыри. Монастыри. Там? Да. Митрополит, святитель Филарет Московский, он пытался, вот в частности нашу академию, превратить, как говорили, в полукиновию. То есть он хотел создать здесь условия для студентов, которые находились как бы в монастыре. Вели монашескую, если хотите, жизнь. Пожалуйста, подумайте, как хотите, это ваше дело. Женитесь, все, никаких препятствий нет. Но образ жизни... дать вкусить людям хоть немножко, что такое христианство как таковое. Вкусите и видите, яко благ Господь. Вот какова была цель. Вот оно, где образование. Когда человек хотя бы лично, хотя бы немного, но переживет того, кто именуется Богом. Вот видите, какие два разных подхода мы видим к богословию. Одно богословие чисто рациональное, другое богословие опытное. Но хочу сказать еще об одном моменте, что устанавливая приоритеты и утверждая, что подлинным богословием, то есть богопознанием, мы можем обладать только тогда, когда ведем правильную христианскую жизнь, надо не забывать, что для того, чтобы вести правильную христианскую жизнь, нужно кое-что знать. Поэтому научное богословие, которое занимается вопросами какими? Прежде всего, это вопросами духовной жизни. На какой основе можно строить духовную жизнь? Каковы принципы этой духовной жизни? Каковы опасности? Каковы критерии? Это же все надо изучать. Причем изучать нужно как? По святым отцам. Видите? Научное богословие. Да, оно должно включать в себе и определенные знания некоторых основных христианских истин. Совсем не эти гигантские талмуды, догматики. Совсем нет. Они больше расхолаживают душу, чем согревают ее. Но вот научное богословие, которое ориентирует человека, верно ориентирует, дает ему знание о духовной жизни, дает ему знание о пути. Оно нужно. Вот эти теоретические знания нужны, ибо без них мы можем очень здорово заблудиться. Смотрите, сколько сейчас выпускают всякой дряни, простите меня, книг, которые, я не знаю, куда человека уведут. Вы все набиты чем? Книгами о чудесах, о пророчествах, о разных мира и кровоточениях, явлениях. Знаете, на что? Как детям бросают эти вот погремушки, мыльные пузыря, хватаются детишки и радуются. За кого прям мы выходим? Кем, за кого нас принимают? Кидают нам эти чудеса, чудеса, чудеса. Ай-яй-яй. Неужели вы думаете, что мы спасемся чудесами? Кассиан Римлянин преподобный писал, многие, которые имеют развращенный ум и не имеют даже веры, творили многие чудеса именем Господа Иисуса Христа и изгоняли бесов. Я вам почти точно цитирую. Многие, которые развращен, многие развращенные умом и не имеющие веры в Господа Иисуса Христа, изгоняли демонов и творили великие чудеса. Правда интересно? Мы сейчас не обсуждаем этого факта. Он констатирует этот факт. И вот сейчас, поэтому особенно важно всем нам знать, что нужно интересоваться не этими вещами. Это, я не знаю, для кого-то, может быть, сомневающегося, может, неверующего, может быть, что-то, когда ему это доказательное чудо, может сыграть роль в его жизни. Вот. Но это не так часто. В основном же убеждает человека не эти явления, а убеждает его прежде всего искреннее искание истины, смысла жизни. Так вот, богословское образование – без того, чтобы человек возымел аппетит, если хотите, без поиска истины, без поиска смысла жизни, едва ли что даст человеку. Поэтому задача педагогическая в чем состоит? Пробудить у человека прежде всего интерес к этим вопросам. И когда есть этот интерес, вот тогда можно давать и ответы. Пища принимается только человеком, который голоден, который ее ищет. Для сытого она неинтересна. Поэтому еще один из таких, если хотите, таких важных вопросов, связанных с богословским образованием, сводится к чему? Прежде всего, возбудить интерес, пробудить интерес в человеке. Тогда уже можно давать и знания. Знания, предваряющие интерес, они останутся мертвыми, невостребованными. И более того, как лишняя пища вредна для человека, мы знаем, насколько она вредна. Знаем. Так вредно и лишнее знание, когда оно дается человеку, не ищущему, не интересующемуся, не стремящемуся к Богу и к истине. Вот так, некоторые вопросы, которые мне хотелось сегодня осветить. Мне сказали, что оставить обязательно время на вопросы, хотя бы минут 15. Но вот я как раз, закончив 3 часа, тут немножко больше, но 15 минут еще дают нам на вопросы. Так что, пожалуйста, если у кого что-то есть.
Чем была разница старообрядческого и нынешнего?
Вы помните, как Христос осудил законников в Евангелии, которые старались все делать так, как написано. Как написано. Они знали по букве все, что есть, да, и старались поступать по закону. Омывали скамьи, там, кружки, там, неумытыми руками не ели. В субботу даже, видите, ученики, когда начали растирать колосья, ну, голодные были, молодежь, да, так их осудили, как это вы в субботу это делаете. Дошло даже до такого безумия, что когда Христос в субботу исцелил имеющую сухую руку, то начальник синагоги встал и заявил: 6 дней делай. Так, если кто хочет исцеляться, приходите в те дни, а не в субботу. Это кому он говорит уже? Даже не Христу, а самому Богу. Вот что такое законничество. Так вот, к сожалению, мы видим, что в старообрядчестве вот очень силен оказался вот этот момент – привязанность к букве, к этой форме. Как нужно ходить с крестным ходом? Послан или против? Смотрите, не ошибитесь. Смотрите, не ошибитесь. Вот. Как креститься 2 или 3 перстами? Мы сейчас знаем, преподобный Сергий, наверное, крестился двумя, я думаю. Преподобный Серафим крестился тремя. Какое имеет значение? Господи, Боже мой. Да хоть пятью, ну, креститесь. Хоть одним. То есть не имеет. Они придали догматическое значение, вы слышите? Вот этим вот формам внешним. А посмотрите, что случилось с содержанием. Восстали с таким гневом, с такой яростью против всего этого, что самого Никон там назвали антихристом и так далее. За такие вещи такой гнев. Конечно, я мог бы не согласиться. Вот я не соглашался, например, вот, с канонизацией Николая II, но его канонизировали. Я сказал, все, я молчу теперь. Ну что ж, из-за этого выставать против церкви, да? Сказать, вы антихристы, да? Вздумали кого? Канонизировать? Так? Кто это так поступает? Не разве можно? Если было отрицание Бога, отрицание Христа, старообрядцы, вы только почитайте, как писал протопоп Аввакум, Боже мой, вы даже закроете уши, сказать, неудобно даже, что он говорил. Вот что случилось. Но скажу вам так, не думайте, что виноваты они. Не меньше виноват и патриарх Никон, который начал железной рукой вводить то, что было в настоящее, в тот момент в Греции. Сошлись коса на камень. Разве такие вещи можно? Разве можно так требовать? Только так и больше никак. Ходить против солнца. То есть старообрядчество на шиворот, на выворот. Вот эти требования. Но главное что? То, что осталось и стало православием. Мы сохранили предание о духовной жизни святых отцов. Ненависть неприемлема. Восстание против церкви – неприемлемо. Хуление – неприемлемо, мы говорим. Вот. И хотя лично сами согрешали, может, в своих реформах, так? В то же время остались вот эти, в церкви-то остались эти принципы. Осталась иерархия как таковая. Старообрядчество, вы же знаете, что там случилось. Уж сколько получилось, потом толков сколько, распались они все на многое. Вот. Это, конечно, беда. Сегодня часто случается, что священники или монахи дают в категорической форме советы, касающиеся личной жизни. Уходи от него, пусть не знает, где тебя найти и куда звонить. Или иди туда жениться, или выходить замуж и так далее. Часто это травмирует душу. Что с этим делать? Как к этому относиться? Ну, очень просто к этому относиться. Нужно же знать. Священник – это тот, кто советует. Если же он приказывает, тогда, батюшка, останься своим приказом. Знаете, что такое превышение должностных полномочий? За это отдают светской жизни под суд. Так и здесь священник фактически отдает себя под суд Божий, когда вместо совета дает приказ. Он права не имеет приказывать. Вы слышите? Ему никто не дал такого права приказывать. К сожалению, это не знают. Только совет. Да, вы идете за советом. Как вы думаете, батюшка? А когда он вам не как вы думаете, а тут же вам категорической формы, да если вы не сделаете, то я вас то-то и то-то, то это его то-то и то-то падает на его голову, а не на вашу. К сожалению, только мы сами виноваты, очень часто бываем. Когда приходим, все, батюшка, благословите, уже распластались все. И портим часто, хороших священников портим, потому что они начинают себя мнить не знаю кем подчас. Хорошие, говорю вам, особенно молодых, портим и все эти. Скажите, батюшка, как вы посоветуете, как вы думаете? Вот это да. А вы идете как к оракулу, идут иногда, прям к оракулу настоящему. То есть мы опять ходим куда? В язычество. К оракулам ходили так, как воевать или не воевать, спрашивают языческого оракула. Тот отвечает, ну разве так можно? Принцип отношений к священнику и духовнику – совета, а не приказа. Если видите, где приказывающего, бежать от него нужно, как от огня. Это признак гордыни, а не священства. Скажите, пожалуйста, какой смысл 40-дневного поста Иисуса Христа? Мы должны знать, что Иисус Христос был не только Бог, был точно такой же человек. И для него этот пост был так же, как и для всех нас. Там, где нет труда, там нет, где нет подвига, где нет труда, там нет совершенства. Ведь мы все пытаемся превратить Иисуса Христа в какого-то, знаете ли, полумифическое существо. Он был реальный же человек. Единственное, чем он отличался от нас по человеческой своей природе, у него не было так называемого родового греха. То есть не было вот этих родовых страстей, с которыми мы все рождаемся. У нас у всех это полно. У него не было, он был чист в этом плане. Он был смертным. Он был тленным, возрастал. Он был страдающим, страстным в этом смысле, страдающим. Вот это то, что называется первородный грех. Вот эти три характеристики. Страстность, тленность, смертность. Он был таким, но, в отличие от всех нас, он был непорочен. Он был абсолютно здрав духовно. Вот чем он отличался от нас. И почему он был таков? Потому что родился от Духа Святого и Пречистой Девы Марии. В отличие от нас, которые рождаемся от грешных родителей, которые награждают нас как недостатками физическими, психическими и духовными. Кто из нас не завидует никому на свете? Кто из нас не тщеславится? И так далее. Правда же? Вот в чем дело-то. Это надо... Надо вот это понять. Поэтому Иисусу Христу 40-дневный, не только 40-дневный пост, а вопрос другой дальше. Помните, ученики идут, он уходит ночью молиться в гору. Ученики поздно в лодке плывут, он уже к ним приходит. Вы посмотрите, сколько раз в Евангелии говорится, что он ночью уходил и молился. Более того, поговорил с самарянкой, приходят ученики, ешь, учитель, равви. Говорит, нет, отказался есть. Моя пища другая. Он вел... Это был подвижник. Причем подвижник исключительный. Одно дело, знаете, подвязаться в пустыне, никого не видя и не слыша, имея оранжерейные условия, лучшие. Он был подвижником, сохранился в миру, в самом, знаете, вот этом котле. Вот это действительно поразительно. И сохранил себя. Он был подвижником. Вот почему. А здесь 40-дневный пост имел еще один смысл, большой. Помните, когда он? В начале, перед выходом на проповедь. О, если бы мы тоже перед выходом на проповедь хоть немножко бы на что-нибудь бы делали. Потому что я не говорю о 40-дневном посте, даже 4-дневном. Хотя хоть немножко бы что-то делали перед выходом на проповедь. Наверное, совсем бы другой характер тогда бы носили и наше преподавание. Второй вопрос. В истории Древней Церкви написано, что Церкви не нужны люди слабые и недостойные. А как же слова Спасителя «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные»? Я не знаю, в каком контексте это написано и в какой это истории Древней Церкви. Что значит «не нужны люди слабые и недостойные»? Что значит «Церкви не нужны»? Может быть, они не нужны? Может, они не годятся для того или иного рода деятельности? Очень печально, когда слабые и недостойные люди становятся, например, священником становятся. Или профессором становятся. Да, сначала профессором, потом священником. Вот так. Очень печально это. Когда люди, вот то, что я вам зачитывал, Игнатия Брянчанинова, профессор, доктор богословия, а в Христа не верит. Да, церкви такие не нужны. Не только не нужны, а избави Бог от таких. Может быть, вот в таком смысле, если там написано, то это верно. А вообще, что значит не нужны? Церковь как раз, вы правильно говорите, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. То есть церковь никого не отталкивает, церковь, но на какие-то вот определенные, я бы сказал, пути, да, определенные назначения в церкви. Здесь надо быть очень осторожным. И надо действительно подбирать людей. И не слабых, и достойных. Иначе церковь развалится. Рыба, как знаете, с головы гниет. Поэтому очень важно здесь соблюсти этот принцип аристократический принцип. Аристос значит лучший. Выбирать лучших на руководящие посты, на учительство и так далее. Да, пожалуйста.
Скажите, вот одно время стоял очень остро вопрос об ННН, ну, года 4, наверное, назад, который привел, ну, можно сказать, к какому-то, что ли, расслоению или расколу. Как за последнее время этот вопрос стоит? Есть ли однозначное суждение по этому вопросу? И вот как отголосок тому последние события в Абхазии, когда отца Рафаила, монастырь, основанный там, объявили вне закона, это буквально, по-моему, месяц-полтора назад, всех подвижников в горах, которые там находились, тоже связано с этим, но их обвинили в жесткой позиции по отношению к ННН, значит, к отношению высказываний против властей нынешних, вот, и так далее. Это все вот связано, есть ли какое-то, ну, действительно, мнение об этих, потому что, ну, мягко говоря, это что же раскол, пусть маленький, мелкий, но уже расслоение идет в наше время.
Да, вот вопрос вот задали о старообрядчестве. Вот как раз это вот один из тех же моментов, который подобен старообрядческому расколу. Вы обратите внимание, что церковь уже выступала по этому вопросу, синод выступал. Здесь вот в этом зале было специальное заседание богословской комиссии синодальной, куда приглашалось очень много разных людей, глав монастырей очень многих. Вот. Суждение было. Суть суждения церковного каково? ИНН, принятие или непринятие его, вы слышите, принятие или непринятие, не имеет никакого богословского значения. Это никоим образом не связано с религией как таковой. Это вопрос, касающийся сферы кесаря, о котором Христос сказал, отдавайте кесареву кесаря, кесарева, а Божию Богу. Основное смущение, которое вызывается принятием ИНН, то, что через это мы постепенно подпадаем под власть, под контроль. Становимся все более подконтрольными людьми. Становимся все более зависимыми. Вот. Какой ответ на этот вопрос? Ответ на этот вопрос таков, что весь научно-технический прогресс – это как вот широченная река, как Волга идет. И ИНН является лишь одним из элементиков, одним из маленьких ручейков, который впадает в эту гигантскую реку. Принципиально ничего не меняет. Если мы будем бороться с этим, это будет, конечно, очень смешно. Все равно, что руку подставить и не пустить Волгу течь дальше. Научно-технический прогресс включает в себя все. Вот электричество, вот компьютеры. Вот телефоны, самолеты, все, вся совокупность, это все есть, этот прогресс. И ИНН тут присутствует, как маленький элементик. Основная причина непринятия его, повторяю, мы попадаем под контроль. Мы, так сказать, этим как бы укрепляем будущую власть Антихриста. Ответ. Вы обратите внимание, в какое время проповедовал Христос и апостолы в эпоху рабовладельческого строя. Когда рабство было таковым, раб – это вещь, с которой можно делать все, что угодно. Ужасно. Жуткий контроль – это не контроль, это рабство. Это хуже не придумаешь. Что нужно было сделать против этого? Всем восстать надо, правда? Всем христианам. И бороться с этим порабощением, с этой властью Антихриста. А что власть Антихриста? Мы это знаем. Помните, что делали с христианами? Осмаливали, привязывали к столбам в садах Нерона и зажигали в темноте для освещения. Какой ужас! Одевали в шкуры зверей и натравляли собак. Какой страх! Вот, правда же, вот надо было бороться против рабства, которое не сравнить ни с каким ИННом. Как же Христос с этим боролся? Как боролись апостолы с этим? Пора бы обратить всем этим борцам против ИНН. Апостол в эту эпоху гонений пишет, нет власти, которая не от Бога. Поэтому противящиеся власти Богу противятся. Вот это да! Какой ужас! Это апостолы? Христос нигде ни слова не сказал против рабства. А ведь и иудейские, и евреи были в это время в Римской империи. Пусть они не были в таком рабстве, но вся империя была рабовладельческой. Вот этого не понимают. Забыли, что церковь выступает против духовного порабощения. Что значит духовное порабощение? Это порабощение страстям. Церковь выступает против того, о чем Господь сказал, нельзя служить Богу и мамоне. Три столпа, на которых стоит дьявол и живет мир. Их очень хорошо показал дьявол в своих искушениях Христа. Помните? Пусть камни эти хлебами станут. Разве не об этом мечтает все человечество? Подпоклонись мне, и все царства твои будут. Разве не это обещает нам научно-технический прогресс, когда мы будем богами, познав законы природы и весь мир? И туалеты из золота будем делать. Встань на крыло храма и бросься вниз. Завершение этих страстей – гордыня. Да, мы будем богами в этом мире. Вот на чем стоит мир. Вот против чего надо бороться. Вот где враг. А нас так ловко отвлекли от борьбы с грехом, от борьбы со страстями, отвлекли на то, против чего сам Господь не боролся, а сам прошел перепись. Представьте себе, Богоматерь, Иосиф, и за Христа, коль родился, и его переписали. Ничего себе! А мы что сделаем? Будем бороться против переписи, антихристового дела. Мы же лучше, чем Христос, понимаем. Ну, слушайте, неужели вы не знаете этого? Что там Христос? Он был маленький, ничего не понимал. Да. А когда проповедовал, видимо, забыл о рабстве. И ничего не выступил против рабства. Стали мы слишком много понимать. Я вам скажу, что вся эта кампания с ИНН идет вовсе не из недр церковных. Я не сомневаюсь, что все ее великолепно придумали умные, повторяю, политики. Разделяй и властвуй. Вот что нужно. Никак еще церковь нашу не разделят. Не разорвут. Посмотрите, что на Украине творится. Бедняги, сколько там уже? Вот нашу еще на Руси никак не разделят. Ничего, разделим. И часто на это попадаются люди очень искренние, искренне верующие, но, увы, даже не понимающие. Забыли, рабство боятся, внешнего рабства. Чего боится, что счета увидят наши? Мы что, воры? Это ворам надо бояться, когда будут подконтрольные их счета. Христианину нечего бояться. Пожалуйста, проверяйте меня. Знаете, что у меня есть? Пожалуйста. Что?
А то, что в коде 3-6 закодировано, это не так?
Антония Великого можете оклеить всего с ног до головы. И что это будет? Что это? Что с ним случится, интересно? Он улыбнется, глупенькие. Вы что, в магию чисел верите? В магию чисел верят каббалисты. Знаете, у евреев есть такое мистическое направление – каббалистика, которые гадают, колдуют, у которых каждая цифра имеет свой смысл. И сочетание цифр – сочетание цифр. И теперь нам эту веру внушают. Бойтесь 3-6. Ну хорошо, если 3-3 сам закодируют во имя Святой Троицы, что с нами будет? А если там крест закодируют? Что тогда будет? Ага, значит, крест не спасет. Наверное, все уверены, если закодирует крест. Никого не спасет? Никого не спасет. А 3-6 погубит? Ай-яй-яй. Какое у нас разумение изумительное. Дьявола боимся больше, чем Бога. Вот так. Как относиться к священнику, который сокращает службы, совершает их не по чину, занимается блудом? Как относиться к священнику? Если можете, так обратитесь за исповедью, за назиданием к другому священнику, если это можете. Если представится возможность, надо сказать начальству, что он такой. Но первое и главное, скажу вам так, мы все находимся в положении тех двух разбойников, что были распяты около Христа. Можно рваться и метаться, а можно сказать, достойные по делам нашим получили. И не только достойные. Это не просто же были слова, это было глубочайшее покаяние. И я думаю, что если бы мы с таким чувством отнеслись к подобного рода явлениям, я уверен, в 24 часа не было бы такого священника. У нас веры, к сожалению, мало. Не веры, а смирения нет. Нет осознания своего недостоинства. Мы хороши, но священник дрянь. Вот искушение-то какое. Не по нам священник, а говорят по Сеньке и шапка. Надо, пожалуй, Сеньке измениться. Тогда, глядишь, и шапка будет другая. Принцип, по крайней мере, таков. Так, как лучше объяснить ученику средней школы, в которой преподается урок литературы фантастика Рэя Брэдбери о человеке, науке, развлечении духовности в православии, и этом произведении, если сверстники, одноклассники с удовольствием проходят подобную тематику? Да, как лучше объяснить? Вы знаете, на такие вопросы, когда спрашивают, как лучше объяснить, всегда очень трудно ответить, потому что одному человеку лучше всего вот так объяснить, а другому этак. Все очень много зависит от того, кому мы объясняем. Очень много. И не зная человека, вот просто так, знаете ли, ответить, просто невозможно. Потом, какой возраст? Это опять-таки очень важно. 7 лет, 12 лет, 17 лет. Все это школьники. Да, какой возраст? Опять-таки очень много значит. Потом я вам скажу, что лучший способ побеждения некоторых вот таких, ну, дурных увлечений. Способ какой? Народный. Клин клином вышибается. Надо найти что-то более интересное. Более интересное. Вот. И тогда вы увидите, да, что суметь перевести человека с одних, что называется, рельс, на другие. Но это надо найти что-то такое. Да. Потом нужно, если хотите как-то победить это, надо знать, что вы не сможете путем насилия, едва ли сможете это сделать. Нужно, чтобы отношения с родителем были доверительные. Взяли бы вместе родители, взяли и начали читать. Нашли там какие-то вещи, знаете, такие прям ясно какие. Сказать, ну как ты думаешь? Тут, ну как ты, ну совсем вещи неприемлемые. Ну как ты думаешь? Правда, как ты думаешь? А потом уже я скажу. Вы слышите? Обратитесь к нему, особенно если мальчишка. Ведь женщина, вы знаете, что мальчишка очень упрямый народ. И если вы будете им что-то говорить против них, против что-то говорить, он обязательно будет наоборот говорить. Так что обязательно смотрите, как он думает. Пользуйтесь методом Сократа, миоптики, повивальные бабки. Он, знаете, как все время спрашивал? Он все время спрашивал, а как ты думаешь? А как ты думаешь? И рядом вопросов, последовательно рядом вопросов приводил к тому, что тот человек начинал говорить именно то, что Сократ и считал правильным. Вот это искусство. Вот таким образом. Попробуйте, может, вот так удастся что-то сделать. Но это просто некоторые комментарии, которые могут пригодиться, может быть. Спасибо вам. С наступающим вас Рождеством Христовым и с Новым годом. Дай Бог вам успеха в ваших занятиях.